Интерлюдия 2. Трогвар из Дембинори, крылатый пес, знал, что ему нужно как можно скорее добраться до владыки Ракота. Священный Урд показал ему, воину Великой Тьмы, что творится в упорядоченном. Оставалось лишь отыскать повелителя. Легионы ждали, но Трогвар понимал, что долго это не продлится. Часть собранных ратей просто истает, обернувшись снова эманациями мрака. Часть, особенно из нежити, перестанет быть в отсутствии поддерживающих заклятий самого Ракота. Еще часть, оголодав, пойдет искать пропитание, где только возможно, или побредет к родным логовищам. Ему не провести такую массу через упорядоченное, не прокормить и не удержать. Кипящий котел ему не повинуется. Значит, войско останется здесь. Крылатый пес сделал, что мог. Расставлены кристаллы, вычерчены магические фигуры. Собрано то, что пойдет в пищу воинам из плоти и крови, сколько бы неаппетитным оно ни казалось ему самому. Развернув крылья, Трогвар оторвался от тверди обетованного. Он привык к своему облику, не сожалел, или ему казалось, что не сожалеет, об утраченной человечности. Его прозывали демоном, хотя он сам не задумывался, что же это значит. Старые книги Красного замка уверяли, что так именуют неких тварей тьмы, и ему этого было довольно. Сейчас предстояло отыскать владыку Ракота. Когда так долго служишь властелину мрака, поневоле начинаешь чувствовать, где он. В исполинском, необозримом, необъятном, упорядоченном ты всегда знаешь, где твой повелитель. В этом нет унижения, в этом верность. Собака отыщет родной дом, даже оказавшись за тысячи лик от него. Трогвар, крылатый пес, точно так же искал владыку Ракота. Междумирье покорно раскрывалось перед ним и вновь смыкалось за его плечами. Поднимались и опускались широкие кожистые крылья. Однако чем дальше, тем сильнее охватывало Трогвара недоумение. Властелин мрака мог оказаться где-то очень далеко, но все равно его присутствие, сколь угодно слабое, всегда ощущалось. Возле обетованного крылатый пес не сомневался, что идет по следу, но затем след внезапно исчез. Не оборвался даже, а исчез, словно никогда его тут и не было. И присутствие владыки тьмы перестало восприниматься. Трогвар замер. Что такое? Кипящий котел на месте. Эманации тьмы присутствуют, а Ракота нет. Долгие-долгие годы бездействия в храме океанов, что в Авиале, Трогвар чувствовал владыку, пусть даже тот и не был и в полной мере властелином тьмы. А теперь, когда Ракот вернулся к своей истинной природе, он, крылатый пес, только беспомощно хлопает крыльями. Как так? Почему? Отчего? Как он мог потерять след? Куда делся владыка? Может, что-то не так с ним самим? Не слишком ли долго просидел он в Авиале? Проклятье! Решай, Трогвар! Решай немедленно! Легионы ждать не могут, и точно так же не может ждать поведанное ему Урдом. Нужна помощь, срочно! Он спросил бы совета у кипящего котла, но даже приближаться к этому средоточию тьмы опасно. К тому же нужно знать, как именно задавать вопросы. Думай, пес, вспоминай, что владыка Ракот говорил в те короткие часы перед битвой.
«Мы были в ловушке, мой Трогвар, в ловушке хитроумной, такой, что даже Хедин не знал, как выбраться оттуда. И если б не мой ученик...»
Ученик, да, он должен оставаться в Авиале, точнее, в новом, слившемся с Мельином мире. Крылатый пес не выдержал, усмехнулся сам над собой. Ушел из храма океанов, а получается, что почти туда же и возвращаться придется. Он резко развернулся. Времени все меньше. Из межреальности новый мир больше всего напоминал лоскутное одеяло. Словно безумный портной исполинскими ножницами накромсал зеленый, белый, коричневатый, золотистый и голубой тафты, перемешал все как следует, да и прихватил ножевую нитку. Пустыни, а рядом полярная тундра. Леса, вбитые посреди сухих степей. Реки, взявшие начало на горных льдах и пробивающиеся сквозь невесть, откуда взявшиеся пески. Да, этому миру очень нужен истинный хранитель. Наллика и храм океанов — это хорошо, но недостаточно.
«Два дня прошло, братья».
Эльф-лекарь Гильтан пристально смотрел на спутников гномов — Гломина, Флурума и Бреннера.
«Надо прорываться. Раненые ждать не могут. А темные легионы как стояли, так и стоят».
«И кристаллами обложились», — досадливо бросил Гломин. «Темными. Значит, надолго обосновались». «И бокоглавцев погибших хоронить не дали», — добавил Бреннер. «Жарят их и едят, паразиты».
Флурум только кивнул. Гильтан издал звук, словно его сейчас вырвет.
«Ты ж лекарь, брат», — развел руками Бреннер. «Не знал я, прости». «От такого...» сдавленно пробормотал эльф, пытаясь справиться с тошнотой. «И самого закаленного наизнанку вывернет».
Гномы переглянулись, и Гломин принялся рассказывать про своего кузена, каковой, будучи застигнут снежной бурей в неких пещерах, принужден был питаться одним лишь сырым мясом диких гоблинов, но Гильтан только замахал руками.
«Все, довольно, довольно! На мараненных подумать нужно, а не байки травить».
«Че тут думать?» — пожал плечами Флурум. «Только прорываться. Больше ничего».
Гломин и Бреннер кивнули. Сборы не заняли много времени. Бреннер впереди с огнебросом наготове. Затем Гильтан и Флурум в середине, рядом с носилками, что скользили сами по себе. Спасибо свободной силе упорядоченного за эти скромные удобства. И, наконец, в конце Гломин, также взявший оружие наперевес. В начищенные стволы загнаны самые мощные из оставшихся зарядов. Лишь бы проскользнуть мимо голодных и оставшихся без водительства легионов, а в обетованное они уже не сунутся. Сперва все шло хорошо. Орды полубесплотных призраков тьмы хоть и заколебались, но все же остались на месте. Может быть, благодаря близости к полыхавшим незримым темным светом кристаллам. Дальше клубились странные непроглядные облака. Под ними, словно под полевыми шатрами, сгрудились один Аэтерос ведает какие сущности. Тут Гильтану с гномами пришлось повозиться. Бледные костяки выныривали из мрака, их приходилось отгонять, но до поры до времени справлялись обычные чары отвержения тьмы. Подвывая, твари прятались обратно, тряся обожженными конечностями. Однако затем потянуло жареным, самым натуральным жареным мясцом, и Гильтан сглотнул, сплетая и расплетая пальцы, точно готовясь в один миг изобразить сложную руну. Здесь стояли лагерем те из слуг Ракота, кто даже и не задумывался, что или кто у них на обед, было бы мясное. Горели костры, и громадные туши, насаженные на массивные вертела, поворачивались над огнем. Туши с четырьмя руками и парой мощных ног каждая. У некоторых головы отрублены, у некоторых так и оставлены.
«Ужасно! Кошмарно! Неописуемо!» — шептал побледневший еще больше эльф. «Как владыка Ракот это допускает? Как позволяет?»
Впрочем, не все тут даже настаивали и на жарке. Многим хватало и сырого. Пара существ змеевидных на многочисленных ногах с длинными зубастыми пастями выкатились на перерез отряду Гильтана. Отпорные чары уже не подействовали. Уродливые морды только мигнули многочисленными буркалами, скрывшимися под бронированными веками.
«Прочь пошли!» —
заорал Бреннер, замахиваясь огнебросом. Тварь легко уклонилась, молниеносно атаковала, зубы щелкнули, и гном, недолго думая, нажал на спуск. Вместо головы чудовища вспухло облако белого огня, тело забилось и задергалось. Хвост хлестал во все стороны.
«Бежим!»
Гильтан резкими пассами заставил носилки с ранеными ускориться. Пришлось слегка побегать и пострелять. Эльф-целитель оказался прав. В пределы обетованного твари тьмы сунуться не посмели. Однако на подступах их полегла добрая дюжина.
«Уф!»
Эльф тяжело дышал, склоняясь над ранеными.
«Никогда бы не подумал, что придется вот так прорываться через тех, кто служит Ракоту!»